Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы.
Вчера в Цхинвале депутаты де-факто парламента Южной Осетии жестоко избили известного журналиста.
Я очень боюсь выходить на улицу. Я бы хотела завтра обратиться к омбудсмену и к спецслужбам.
21 июля было совершено нападение на ГЭС Кабардино-Балкарии в городе Баксане.
Любой вопрос практически можно сегодня решить за счет боевиков, так сказать.
Недавно встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении добавила сомнений в эффективности процесса урегулирования карабахской проблемы.
Вместе с тем, этот конфликт должен решаться с учетом всех интересов и всех компонентов.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях. Де-факто Южная Осетия потребует выработать документ о неприменении силы Грузии на 12-м раунде женевских дискуссий. Уго Чавес пообещал, что в ближайшее время корабли из Венесуэлы прибудут в Абхазию. В столице Турции прошел митинг против приезда израильской женской сборной по волейболу. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия на 12-м раунде женевских дискуссий по безопасности в Закавказье 27 июля вновь потребует выработать документ о неприменении силы Грузии, сообщило грузинское информационное агентство Интерпресс Ньюс. В ином случае дискуссии зайдут в тупик, заявил полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев. Он не исключил для начала рассмотрения промежуточного документа, гарантирующего неприменение силы Грузии против Южной Осетии и Абхазии. Россия считает, что такими документами могут стать односторонние обязательства о неприменении силы, сказал Борис Чочиев. Президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал, что в ближайшее время корабли из Венесуэлы прибудут в Абхазию, сообщает Интерфакс. В ближайшее время корабли из Венесуэлы прибудут в Абхазию. Я также обещаю, что скоро прибуду с визитом в Сухуми, заявил глава Венесуэлы Уго Чавес, провожая лидера самопровозглашенной республики Сергея Багапша, который находился с визитом в Венесуэле. Какие именно корабли имел в виду Чавес, военные или гражданские, не сообщается. В Кизельюртовском районе Дагестана предотвращен теракт. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, около продуктового магазина в селе Комсомольское было обнаружено самодельное взрывное устройство. Его мощность оценивается в 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство обезвредили прибывшие на место происшествия сотрудники регионального управления ФСБ. Ведется расследование.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Турции прошел митинг против приезда израильской женской сборной по волейболу для встречи в матче со сборной Сербии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
У входа в спортивный комплекс в Анкаре собрались около сотни демонстрантов с палестинскими флагами. Как сообщают СМИ, несколько активистов попытались атаковать автобус, в котором спортсменки прибыли на матч. Власти были вынуждены усилить охрану, но в зал допустили минимальное количество болельщиков. Представитель полиции сообщил. Матч проходил между сборной Израиля и командой Сербии в рамках чемпионата Европы по волейболу. Израильтяне проиграли. Были повышены меры безопасности из-за опасения, что кто-нибудь может напасть на израильских спортсменок. Сегодня израильтянки проведут еще один матч со сборной Турции. Матч будут охранять несколько сотен полицейских. Накануне глава МИД Турции Ахмет Давутоглу приветствовал решение Израиля освободить 3 турецких судна, которые были задержаны в мае этого года во время попытки прорыва морской блокады сектора Газа. Как сообщают турецкие СМИ, Израиль официально уведомил Турцию о решении освободить суда. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Стамбуле сегодня прошла встреча министров иностранных дел Бразилии, Ирана и Турции по иранской ядерной проблеме. Обсуждались детали сделки, о которой три страны договорились в мае этого года. Речь идет о поставке низкообогащенного урана в Турцию, где он будет обмениваться на высокообогащенный уран из России и Франции. Сообщается, что завтра Иран передаст Международному агентству по атомной энергии письмо с разъяснениями, касающимися деталей сделки. Соглашение трех стран было холодно воспринято ведущими мировыми державами, поскольку оно не предполагает прекращение Ираном собственной программы обогащения урана, что может привести к созданию им ядерного оружия. В Германии, в городе Дуйсбург, после трагедии на традиционном для страны крупнейшем фестивале музыки «Техно» «Лофт-парад» объявлено о прекращении проведения таких шоу в будущем. В субботу в результате возникшей паники на фестивале погибли, по уточненным данным, не менее 19 человек и 342 получили ранения и травмы. Из Германии рассказывает Юрий Векслер.
Руководитель организации, проводившей в Германии парады любви, Райнер Шалер, заявил на пресс-конференции в воскресенье. Из уважения к памяти жертв, их семьям и друзьям, мы решили больше не проводить наш парад. Также участвовавший в пресс-конференции руководитель полиции Дуйсбурга Детлеф фон Шмелинг заявил. Ответ на вопрос, кто виноват, или точнее, что привело к скоплению людей, ставшему причиной трагедии, такой ответ сегодня невозможен. Этим занимается следствие. А мы не то чтобы не хотим высказывать версии о причинах, а просто не имеем на это права. Прокуратура Дуйсбурга продолжает расследование причин трагедии. Собственным иском против организаторов праздника в прокуратуру обратился один из сотрудников пожарной охраны города, который, по его словам, предупреждал о ненадежности и опасности как раз того места, где произошли трагические события. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Компания BP возобновляет работы на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Ранее оттуда в связи с приближающимся штормом вывели суда, участвовавшие в ликвидации последствий взрыва на буровой платформе. На месте решено было оставить лишь два судна, экипажи которых следили за состоянием защитного купола на дне залива. По словам ответственного за работы в море американского адмирала в отставке Теда Аллена, новой утечки нефти за последние дни зарегистрировано не было.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами в студии Александр Касаткин
и Нона Суварян.
Вчера в Цхинвале депутаты де-факто парламента Южной Осетии жестоко избили известного журналиста, главного редактора оппозиционной газеты «21 век» Тимура Цхавребова. Тимур попал в больницу с переломами, резанной раной шеи, многочисленными ушибами, в том числе внутренних органов. Сегодня я пообщался по телефону с коллегой Тимура Цхавребова, обозревателем газеты «21 век» Марией Плиевой.
Моя оценка состоит в том, что все это было сделано по указке Бориса Чочева, помощника президента по постконфликтному регулированию, у которого прозвище в народе фактически президент. И я считаю, что вчера этим фактом он доказал то, что он является фактическим президентом Южной Осетии, потому что действующий президент Эдуард Кукойте, несмотря на то, что очень много раз на нас слился, в том числе на меня, на Тимура, но никогда не давал такой указ, чтобы его меня избили так зверски, как это сделали вчера. То есть, на мой взгляд, Борис Чочев хочет показать, что он является сильной политической фигурой. Может быть, он даже начал предвыборную свою кампанию. Это раз. И второе, он хочет всю свою работу, которая в женевских дискуссиях у них провальная работа, он все свои минусы хочет сейчас переложить на представителей гражданского общества.
Мария, скажите, пожалуйста, вы говорили, что вам угрожали также. Как вы сейчас себя чувствуете? Не боитесь ли вы выходить на улицу?
Да, я очень боюсь выходить на улицу. Я бы хотела завтра обратиться к омбудсмену и к спецслужбам нашим о том, чтобы они мне обеспечили безопасность нахождения в Республике Южная Осетия, потому что когда избивали Тимура, они сказали, что следующим буду я, что следующий человек, которого они убьют, это будет Мария Плиева.
Мария, как вы считаете, последует ли какое-то расследование? Насколько я знаю, у Тимура приняли заявление и в милиции, и в прокуратуре. Какие результаты расследования вы ожидаете?
К сожалению, это очень сложно предсказать сейчас. Конечно же, видя то, что наши правоохранительные органы ничего не делают, ничего не сделали, потому что рядом с ними произошло вот это событие. Я не знаю, но мы хотим все это довести до суда, и мы хотим также подать в прокуратуру Северной Осетии, так как Тимур является гражданином России тоже и может подать в прокуратуру Северной Осетии тоже. Какие будут последствия, мне пока очень сложно сказать. Будет ли расследование, остановят ли его, я не знаю. Все зависит, наверное, от того, что скажет действующий пока что президент Республики Южная Осетия, потому что все правоохранительные органы делают то, что говорит им президент.
Это была обозреватель газеты «21 век» Мария Плиева. Нападение на Тимура Цхавребова напрямую связано с тем, что он в том числе подписал обращение грузино-осетинского гражданского форума, прошедшего в Голландии, к участникам женевских дискуссий. 22 июля полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочиев заявил, что участие граждан Южной Осетии в форуме нанесло вред государственным интересам Республики Южная Осетия и позициям юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях. Конец цитаты. Наш постоянный автор из Цхинвали Алан Парастаев также неоднократно подвергался угрозам и избиению из-за оппозиционной работы в самопровозглашенной республике. Он попытался подвести некоторые итоги заявления Бориса Чочиева и последующих событий.
Идет уже третий день с того момента, когда Борис Чочиев собрал в Цхинвали пресс-конференцию и поведал миру о том, что в Южной Осетии появилась очередная партия предателей, что ряды предателей пополнились и что они сгруппировались в так называемый форум граждан Южной Осетии, а их деятельность вышла на уровень женевских осетино-грузинских дискуссий, то бишь на уровень ОБСЕ и ООН. Мне кажется, что пора подвести некоторые результаты и сделать из этих результатов некоторые выводы. Результат первый. Тимур Цхавребов, один из активистов форума граждан Южной Осетии, избит группой депутатов парламента Южной Осетии, представляющих Союз защитников Отечества и Народную партию Республики. О дальнейшей судьбе и о состоянии здоровья Тимура Цхавребова сообщают региональные и международные СМИ. Этот факт показывает, что даже люди, призванные создавать законы и следить за их исполнением, сами на глазах у толпы способны грубейшим образом их нарушать. Это не пощечина, как назвал Чочиев действия форумовцев, а скорее оплеуха для независимости Южной Осетии. Я не говорю о том, что это подстава для президента Южной Осетии какой-то, который является инициатором вовлечения защитников Отечества в политику и которого постоянно попрекают криминальным прошлым. А тут Борис провоцирует бывших вояк, безусловно, патриотов Южной Осетии, но, к сожалению, только познающих азы парламентаризма, на бандитские действия. Результат второй. В юго-осетинском обществе очередной виток охоты на лис, а фактически все большее расслоение общества на своих и чужих. О вреде этого факта для Южной Осетии, без того раздираемой конфликтами, связанными с поствоенной реабилитацией, а вернее с ее провалом, говорить не надо.
Результат третий.
Власти препятствуют выезду Тимура Цхавребова на лечение в Россию. И это понятно. По российским законам действия против Тимура квалифицируются как преступные, и против их авторов автоматически возбуждаются уголовные дела. Этот результат наносит сильнейший удар по независимости Южной Осетии, как факт, подтверждающий, что в Южной Осетии дела с правами человека обстоят не совсем нормально. И, наконец, результат четвертый. С документом, написанным и поданным форумом граждан Южной Осетии, как рекомендательный в офис женевских дискуссий, познакомились тысячи читателей и посетителей как официальных сайтов Республики Южная Осетия, так и десятков сайтов, освещающих социально-политическую жизнь Кавказа. Ни в каком самом радужном сне авторам документа и организаторам форума граждан Южной Осетии не снилось, что их деятельность будет так живо обсуждаться на международном уровне и станет новостью номер один. Что ж получается? А получается то, что три из четырех важных, на мой взгляд, результатов пресс-конференции Бориса Чочиева наносят колоссальный, а в какой-то мере непоправимый вред Республике Южная Осетия. Если бы Борис поступал, как полагается, государственному чиновнику высокого уровня и не делал бы шум и поручил бы КГБ Южной Осетии разобраться с форумовцами по их приезду в Южную Осетию, если бы КГБ нашло в действиях форумовцев криминал и предательство, их бы осудили и наказали бы. Не было бы истерии в прессе и в обществе. КГБ бы показало народу, что оно всегда начеку, а Южная Осетия в очередной раз показала бы миру, что там работает закон. Попытайтесь взвесить эти два сценария. Один реальный, где Борис организует пресс-конференцию, и второй предложенный мной, где Борис Чочиев разбирается с форумовцами по закону. И станет ясно, кто наносит реальный вред Республике Южная Осетия и лично президенту Кокойто. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
21 июля было совершено нападение на КЭС в Кабардино-Балкарии в городе Баксане. В результате погибли два милиционера и подорваны узлы самой станции. Мало кто сомневается в том, что диверсия – дело рук членов вооруженного подполья Северного Кавказа. Относительно мотивов, которыми руководствовались террористы, мнения местных экспертов разошлись, рассказывает Мурат Кукимухов из Черкесска.
ФСБ Кабардино-Балкарии возложило ответственность за теракт на местное исламское подполье. Аналитики заявляют о новом этапе терроризма, переходе от убийств силовиков к техногенным диверсиям. Милиция виновато оправдывается, утверждая, что этот теракт стал возможен благодаря отвлекающему маневру. Боевики перед началом теракта совершили нападение на здание местного РОВД. Впрочем, это не спасло репутацию Министерства внутренних дел, и работа признана неудовлетворительной. Отстранен от занимаемой должности руководитель вневедомственной охраны. В министерстве начата федеральная проверка, которая грозит и другими кадровыми решениями. За полтора месяца в Кабардино-Балкарии прогремело 37 взрывов. К протесту общества против полицейского произвола добавляются еще и упреки в профессиональной несостоятельности. Правозащитник из Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков считает, что местные силовики проморгали подполье. В республике долгое время правоохранители заявляли, что после подавления мятежа 2005 года подполью нанесен непоправимый урон. А после ликвидации лидера местных маджахедов Анзура Астемирова оно и вовсе сошло на нет. Однако, считает Валерий Хатажуков, за это время в республике состоялось четко организованное профессиональное подполье, которое поддерживает часть местного населения.
Завязано как бы на этих личностях, Астемирове, Мухожеве. Ни Мухожева, ни Астемирова нету. И мы видим, что на самом деле это поле это существует, структурированное, профессиональное и на личностях. Ничего не замыкается.
Это был правозащитник из Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. С другой стороны, невозможно не заметить, что всплески активности террористов совпадают с политическими сезонами. Так было и в 2005 году, когда вскоре после инаугурации президента Коноково боевики атаковали Нальчик. Тогда слаженные действия милиции получили высокую оценку руководства России, благодаря чему сохранился костяк руководства МВД, с которым у нового президента были не самые лучшие отношения. Вот и сейчас Лес активизировался в аккурат перед предстоящим назначением главы республики. Срок полномочий действующего президента Арсена Коноково истекает в конце августа. И теперь, считает муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев, всплеск террористической активности – это следствие обострения борьбы за власть перед процедурой назначения президента республики.
Сейчас легко стало. Любой вопрос по бизнесу можно решить, устранив конкурентов и списав это на боевиков. Например, любой вопрос практически можно сегодня решить за счет боевиков, так сказать. Когда на Евкурова покушались, я уверен, что эта элита республиканская заказала его боевикам. Почему? Потому что Евкуров начал борьбу с коррупцией и так далее, наводить порядок в республике. А кому-то это не нравится. И сегодня точно так же. Коноков пытается навести порядок в республике, но кого-то это задевает. И это будет происходить до тех пор, пока либо придет угодный им человек к власти в республике, либо эти люди будут пойманы и осуждены и так далее. То есть сценаристы, я имею в виду, не простые боевики там, пехота. Нет, не они. А именно те, которые, значит, руководят ими и которые находятся не в лесу, а вот среди нас где-то здесь, вот в республике.
Это был муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев. Местная оппозиция, напротив, считает, что выгодоприобретателем в этой ситуации могут быть не только оппоненты президента Коноково, но и его союзники. В сложной ситуации, считает лидер кабардинского национального движения Адыгехаса Ибрагим Яганов, центр, скорее всего, не допустит отставки президента Коноково.
По всей вероятности ситуация подтягивается к мнению, когда коней на переправе не меняют, и по всей вероятности федеральному центру хотят показать, что в этой ситуации менять руководство республики будет ошибочно. Я думаю, что после назначения нового руководителя республики весь этот всплеск значительно снизится.
Это был лидер кабардинского движения Адыгехаса Ибрагим Яганов. Эти разные мнения совпадают в одном. Террор давно стал инструментом политической борьбы за власть в регионе, способом влиять на решения центра. Лесные братья все чаще привлекаются к выяснению отношений в экономической сфере, выступают в качестве неформального арбитража или так называемой крыши для местных чиновников и бизнесменов. Что стоит за взрывом Баксанской ГЭС? Новая тактика террора или новая форма избирательной кампании в условиях назначения президентов? Остается только гадать. Впрочем, эти два явления – не противоречат, а скорее дополняют друг друга.
Это был Мурат Кукимухов из Черкесска.
Эхо Кавказа.
Недавняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в ходе неформального саммита руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ только добавила сомнений в эффективности процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Комментируя трехстороннее заявление глав делегации стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отметил, что в заявлении важным является то обстоятельство, что в нем говорится о трех принципах, на основе которых должен быть урегулирован конфликт. Он также отметил, что главы делегации стран сопредседателей в своем заявлении напомнили сторонам об их обязательстве прийти к мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Важно то, что в заявлении отмечается, что нельзя отдавать предпочтение тому или иному принципу или же демонстрировать выборочный подход к ним. Если Азербайджан концентрируется только на одном из этих принципов, на принципе территориальной целостности, то в действительности речь идет о всех трех принципах. Страны-сопредседатели очень ясно и открыто подчеркнули, что такой подход является неконструктивным. Нельзя допускать, чтобы между этими принципами и положениями существовала дискриминация, заявил министр иностранных дел. Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству политолог Степан Григорян разделяет положительное отношение министра иностранных дел Армении к этому заявлению.
Потому что в этом заявлении очень четко было сказано две вещи важнейшие в процессе решения конфликта. Первая вещь, что недопустимо в процессе переговоров из общего комплекса вопросов вычленять один какой-то вопрос территории вокруг Нагорного Карабаха. Вместе с тем, этот конфликт должен решаться с учетом всех интересов и всех компонентов. И вот здесь сопредседатели и министры иностранных дел, сопредседатели Минской группы об этом четко сказали. И второе, о чем они сказали, что ответственность все равно лежит на Армении и Азербайджане. То есть стороны конфликта, переговорные процессы, главные фигуранты – они. То есть никто не должен надеяться на то, что сопредседатели Минской группы на какую-то из сторон начнут давить.
По мнению же бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Армана Меликяна, заявление никак не может повлиять на решение карабахского вопроса.
Сама логика переговорного процесса и мадридские принципы не дают реальной возможности решить вопрос. Мадридские принципы содержат противоречия, которые стороны не смогут преодолеть. Каждый читает то, что ему нравится. Поэтому я считаю, что должна быть изменена философия и подходы как сторон, так и посредников. И, конечно же, в новой конфигурации должен участвовать Нагорный Карабах.
Несмотря на то, что в заявлении упоминается о нарушении перемирия в Карабахе 18 июня этого года, Арман Меликян считает, что новых нарушений режима прекращения огня исключать нельзя. По мнению же Степана Григоряна, в краткосрочный период вероятность повторения нарушения перемирия невысока.
Очень четко сказано, что это будет иметь последствия для любой из сторон, которые попытаются нарушить вот то равновесие, то перемирие, которое есть. Поэтому я не думаю, что вероятность это высока.
Лилит Арутюнян, Армения.
Эхо Кавказа.
В Азербайджане тоже считают неэффективной недавнюю встречу министров иностранных дел обеих стран в ходе неформального саммита руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ. Власти страны по-прежнему подчеркивают, что в случае полного провала мирного урегулирования они готовы к силовому решению проблемы. Тем не менее, как говорят независимые азербайджанские эксперты, страны-посредники пытаются убедить стороны конфликта сделать хотя бы шаг навстречу друг другу. Тему продолжит Олег Кусов.
Среди наблюдателей бытует мнение, что в процессе мирного карабахского урегулирования Азербайджан
занимает наступательную позицию, как проигравшая войну сторона. Согласно этому взгляду на переговоры, Армении выгодно затягивание этого вопроса в надежде на то, что временный статус Карабаха рано или поздно станет постоянным. Поэтому Баку воспринимает любую дипломатическую попытку как потенциальный шанс продвинуть свою позицию в урегулировании. Но прошедшая в Алма-Ате встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана оказалась безрезультатной, делится своим мнением бакинский политолог Зафар Гулиев.
Это прежде всего обусловлено тем, что позиции сторон по-прежнему остаются по многим вопросам контрастными, их не удается сблизить. Отношение к обновленным мадридским принципам немножко вот различается у сторон. Например, Армения все время ссылается на последнюю встречу в Санкт-Петербурге и на российские предложения, которые вроде бы отличаются от предложенных странами-сопредседателями обновленных мадридских принципов. А Азербайджан, в свою очередь, резонно отмечает, что существует единый вариант обновленных мадридских принципов. Если Россия предлагает какие-то новые идеи, то они должны быть согласованы с Францией и Соединенными Штатами Америки.
В ответ на обвинение армянской стороны в том, что Баку отстаивает в ходе переговоров в первую очередь принцип территориальной целостности, Зафар Гулиев подчеркивает, что обновленные мадридские принципы отличаются универсальным подходом к проблеме.
Обновленные мадридские принципы фактически предполагают такой своеобразный синтез этих непримиримых двух положений: принципа территориальной целостности государства и принципа самоопределения наций. Потому что страны-сопредседатели уже долгое время бились над тем, каким образом сблизить позиции конфликтующих сторон. И поэтому сейчас компромиссный вариант состоит в том, что самоопределение карабахских армян должно происходить в рамках территориальной целостности Азербайджана. То есть как это будет выглядеть реально, это очень трудно представить. Но поскольку мадридские принципы предполагают поэтапное решение конфликта, и здесь фактически позиции всех стран сходятся. На первом этапе, после заключения соглашения, должна быть освобождена оккупированная территория Азербайджана, потом под контролем миротворческих сил, под контролем стран-сопредседателей. В регионе уже будет определяться статус Нагорного Карабаха посредством референдума. Здесь очень много неясностей, поскольку многие вопросы, они по-разному трактуются в Азербайджане и в Армении. Но в целом, я думаю, сегодня уже более жестко стоит этот вопрос. Альтернатива этим переговорам – война. Продолжение бессмысленных переговоров долго не может идти. И последнее заявление стран-сопредседателей фактически содержало один призыв странам – сделать хотя бы один шаг. Потому что это долгий процесс, это очень тяжелый конфликт. Но первый шаг должен быть сделан.
Говорил бакинский политолог Зафар Гулиев. Среди экспертов Баку все больше утверждается идея начала диалога между азербайджанской и армянской общинами Карабаха.
Это был Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Наш сухумский корреспондент Семен Пегов, пользуясь наступившим летом, прогуливается по городу. Во время одной из таких прогулок он пообщался с бывшим прокурором, а ныне пенсионером Сергеем Бганба.
Сергея Дугужевича Бганба можно частенько встретить в Сухуми на проспекте Мира. Обычно он сидит в небольшом заведении рядом с телеграфом, вместе со стариками, попивая крепкий кофе и болтая о том о сём. Сергею Дугужевичу далеко за 70 лет, 44 из которых он проработал в Генеральной прокуратуре Абхазии. Вспоминая о своей работе, Сергей Дугужевич всегда отмечает, что в советское время прокуратура была более самостоятельным и независимым органом, чем сегодня.
Полномочия советской прокуратуры, она была значительно шире, чем полномочия, которые сегодня нынешняя прокуратура обладает.
Конечно, идеализировать на 100% работу советской прокуратуры было бы по меньшей мере не тактично. В первую очередь по отношению к тем десяткам тысяч людей, которые от ее действий, мягко говоря, несправедливо пострадали.
37-е годы авторитет прокуратуры был подорван. Но начиная с 1958 года, с принятия основ уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик, строго стала в стране соблюдаться законность.
Главным недостатком в работе современных правоохранительных органов Абхазии, по мнению Сергея Бганба, является то, что они, и в первую очередь прокуратура, не в силах обеспечить безопасность свидетелей потерпевших.
При советской власти свидетель потерпевшие были защищены. А сегодня свидетели боятся.
Сергей Дугушевич ушел на пенсию в 2005 году. Теперь без всякого риска поломать карьеру может спокойно рассказывать о том, как ему порой приходилось выбирать между законом и собственной совестью. Причем, как правило, он становился на сторону совести. Так, например, еще в 60-е годы Сергею Бгамбо удалось добиться освобождения из-под стражи матери троих малолетних детей. Санкция на ее арест пришла из Москвы. Женщина обвинялась в нелегальной торговле нарциссами. Будучи тогда еще начинающим прокурором, Сергей Бгамбо набрался наглости позвонить главному прокурору столицы СССР и высказать ему свои претензии.
Я говорю, что он арестовал мать троих детей за 205 или 210 нарциссов. Я говорю, она хотела детей своих прокормить, а он взял ее и арестовал. Мужа не имеет, я говорю. Дети остаются беспризорными. Ну, я говорил с ним в силу своей молодости как с равным. А я был неравный. Конечно, он был прокурор Москвы. Через 2 часа приходит правительственная телеграмма на имя прокурора республики. И там написано, в случае подтверждения этих фактов, уполномачиваю немедленно освободить из-под стражи.
Обсуждая деятельность современной прокуратуры, он хотел бы пожелать своим коллегам не забывать о том, что и они когда-то уйдут на пенсию. Какую память они оставят после себя, зависит только от них.
Главный принцип прокурора-следователя должно быть такой, что его обязательно когда-нибудь освободят. Так не бывает, чтобы прокурор-следователь без конца работал бы на своей должности, как и всегда бывает. А главное, когда он уйдет с работы, чтобы народ не плевал ему в спину.
Судя по всему, сам Сергей Дугушевич этого принципа придерживался на протяжении всей своей жизни. По крайней мере, я никогда не видел его на дорогой машине. Чего не скажешь сегодня о некоторых других абхазских прокурорах. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В Сухуме, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге 7:30. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия на 12-м раунде Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье 27 июля вновь потребует выработать документ о неприменении силы Грузии, сообщило грузинское информационное агентство Интерпресс Ньюс. В этом случае дискуссии зайдут в тупик, заявил полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев. Он не исключил для начала рассмотрения промежуточного документа, гарантирующего неприменение силы Грузии против Южной Осетии и Абхазии. Россия считает, что такими документами могут стать односторонние обязательства о неприменении силы, сказал Борис Чочиев. Президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал, что в ближайшее время корабли из Венесуэлы прибудут в Абхазию, сообщает Интерфакс. «Я также обещаю, что скоро прибуду с визитом в Сухуми», заявил глава Венесуэлы. Какие именно корабли имел в виду Чавес, военные или гражданские, не сообщается. Один из боевиков, убитых в субботу в Ингушетии, оказался сотрудником Федеральной службы исполнения наказания. По информации спецслужб, Ваха Сапралиев и второй убитый боевик некий Мустафа Муцольгов причастны к обстрелу в Назране 20 июля, в результате которого были ранены 2 милиционера, а также к убийствам 2 местных жителей. Сапралиев и Муцольгов убиты в ходе спецоперации в районе селений Икажево и Сурхахи Назрановского района. В их машине были найдены оружие, боеприпасы и взрывные устройства. В Ираке арестованы 3 высокопоставленных члена Аль-Каиды, как сообщил сегодня агентство «Франс Пресс», представитель Министерства обороны Ирака. Один из 3 задержанных, Салим Халид Аз-Забвай, провозгласивший себя министром обороны Ирака. 2 других, братья Джабар и Кадури Ради Хамис Аз-Заиди, которые подозреваются в организации крупных нападений в центральной иракской провинции Дияла. Сегодня 30-я годовщина со дня смерти Владимира Высоцкого. В Москве День памяти поэта, актера и барда начнется с возложения цветов к его могиле на Ваганьковском кладбище. Одним из главных событий станет открытие выставки в доме Высоцкого на Таганке. По словам сына поэта Никиты Высоцкого, публика увидит редкие архивные фотографии, сделанные в частности во время прощания с Владимиром Высоцким на Таганской площади 28 июня 1980 года.
С новостями была Любовь Баматова.
Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Международный суд ООН вынес решение о том, что Декларация независимости Косово не нарушает международного законодательства.
Это порадует те режимы, которые поддерживают сепаратистские регионы, и они попробуют каким-то образом использовать в том числе и сегодняшнее решение.
Экс-президент Северной Осетии Александр Засухов покидает Совет Федерации России.
Очень опытный политик. Я думаю, что он будет привлечен в Министерство иностранных дел в качестве эксперта.
Общественная комиссия критикует проект Конституции Грузии.
Общественная конституционная комиссия требует отозвать этот непригодный вариант, поскольку он не является продуктом общественного согласия.
Международный суд ООН вынес решение о том, что Декларация независимости Косово не нарушает международного законодательства. В Тбилиси говорят, что такое решение станет дополнительным аргументом для России в призыве признать Абхазию и Южную Осетию. Из Тбилиси Олеся Вартанян.
Решение Международного суда ООН стало главной новостью на всех национальных телеканалах. Грузинские журналисты передают только сухую информацию о сегодняшнем событии, не приводя никаких параллелей между Косово и грузинскими конфликтными регионами. Но, как отмечают официальные лица, сегодняшнее решение Международного суда в Гааге может стать еще одним аргументом для России в призыве признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Связь этих территорий с политикой вокруг Косово появилась около 2 лет назад, когда этот балканский регион объявил о своей независимости. Его в этом поддержали около 70 стран мира, в том числе и Соединенные Штаты и большинство европейских государств. Россия выступила против. Через несколько дней после признания тогдашний президент, а ныне премьер-министр Владимир Путин открыто заявил, что западный мир придерживается двойных стандартов и что, если на то пошло, то им следует признавать независимость и Абхазии с Южной Осетией. В Тбилиси тогда ответили, что подобная аналогия неприемлема. Грузинская сторона станет продолжать придерживаться такой позиции, пусть даже Россия будет пытаться использовать решение Гаагского суда в свою пользу, говорит глава парламентского комитета по внешним отношениям Акаки Минашвили.
Для них это актуальный вопрос. Они эту аналогию очень активно используют. Но, несмотря на это, с их такой позицией никто не соглашается. Ее никто не разделяет. То же самое будет и в случае с решением.
Сказал один из лидеров правящей партии. Председатель грузинского верховного суда Коте Кублашвили говорит, что заключение гаагских судей не прекратит политические и законодательные дискуссии о том, справедливо или нет было объявлять Косово независимой страной. По словам Кублашвили, в этой политической игре Россия, выступающая против признания Косово, попытается в очередной раз использовать теперь уже решение Гаагского суда в пользу признания Абхазии и Южной Осетии.
Это порадует те режимы, которые поддерживают сепаратистские регионы, и они попробуют каким-то образом использовать в том числе и сегодняшнее решение. Они и до этого использовали все, что с этим вопросом было связано, и официально на политическом уровне заявляли, что признание Косово может стать основанием к началу отделений и других территорий.
Сказал председатель Верховного суда. Как говорят зарубежные эксперты, заключение в Гааге приведет к увеличению стран, признавших независимость Косово, после чего этот регион сумеет стать полноценным членом ООН и других международных организаций. Гаагское заключение может помочь России добиться признания независимости для Абхазии и Южной Осетии в странах Латинской Америки, считает грузинский конфликтолог Паат Закаришвили.
Очень многие страны, которые вас и считали, что Россия поступила неправильно и нарушила международное право, но не хотели обидеться Россию и ссылались постоянно на международное право, этим странам будет тяжелее и труднее отказаться России и признаться Абхазию и Южную Осетию. Я не думаю, что такие действия будут иметь массовый характер. Может быть, пару стран признают Абхазию и Южную Осетию, но дальше не думаю, что пойдет это все.
Это был грузинский конфликтолог Паат Закаришвили.
В Цхинвали полагают, что у Юго-Осетинской республики гораздо больше правовых и исторических оснований, чем у Косово, стать признанным международным сообществом государством. Об этом в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым заявил вице-спикер республиканского парламента Юрий Цицойте.
Ситуация, на мой взгляд, совершенно аналогичная. Более того, я считаю, что Южная Осетия имела больше оснований рассчитывать на признание своей независимости со стороны Запада, чем Косово. Почему, я объясню. Дело в том, что Южная Осетия свою независимость провозгласила тогда, когда Грузия была признана только Украиной и не была членом ООН. А Косово отделилось от международно признанного государства, члена ООН. Ситуация совершенно разная. Я считаю, что у Южной Осетии юридических оснований было гораздо больше. Но Запад применяет двойные стандарты, Только эта ситуация мешает Западу объективно разобраться в том, что происходит в Южной Осетии, и признать ее независимость. Но я абсолютно уверен в том, что рано или поздно признание состоится.
Многие эксперты обратили внимание на то, что Россия проголосовала против независимости Косово, но в то же время признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ну, многие страны поставлены вот в такое щекотливое положение. Я абсолютно точно знаю, что, например, Армения хотела бы признать Косово, но она боится за ситуацию вокруг самой Армении. Многие другие страны хотели бы признать Косово, но остерегаются и не хотят делать этот шаг. Я думаю, что эта ситуация тоже со временем выправится. И я считаю, что в этом смысле должны те сверхдержавы, которые сейчас правят бал, они должны в тихой, спокойной обстановке сесть и договориться.
Это вице-спикер де-факто парламента Юрий Цицойте. Решение суда ООН в Абхазии воспринимают как прецедент, но там существует своя концепция независимости, которая, как убежден абхазский политолог Ираклий Хиндба, выгодно отличается от косовской. С политологом беседовал Олег Кусов.
Тот факт, что решение по Косово признано соответствующим международному праву, я считаю, что послужило определенным прецедентом для Абхазии. Я не говорю о том, что Абхазия была признана только потому, что признали Косово, но это был очень серьезный политический шаг, который продемонстрировал, что возможно, оказывается, в мире сегодняшнем признавать государство вопреки воле того государства, от которого оно отделяет.
Да, но в ходе этого обсуждения Россия не поддержала решение суда, высказавшись против независимости Косово, но в то же время Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Вот в этой позиции вы не видите двойственность? И как опираться на позицию Москвы в данном случае?
Дело в том, что признание, безусловно, это в первую очередь политическое действие, а не правовое, не какое-либо другое. Позиция России относительно признания Косово известна. И, в принципе, позиция России в данном случае понятна. Все-таки надо разделять, конечно, случаи Абхазии и Косово, рассматривать их по отдельности. И, конечно, если мы говорим об Абхазии, то Россия изначально мотивировала свои действия именно нормами международного права, когда она признавала Абхазию. Но также здесь речь идет и о том, что Абхазия в не меньшей степени, а в большей степени заслуживает того, чтобы быть признана. Это касается и политического развития, в том числе демократического развития, это касается и положения меньшинств, и возвращения беженцев, и других вопросов, по которым Абхазия опередила Косово, что, например, даже признает такая авторитетная организация, как Freedom House.
Сейчас между Сухуми и Тбилиси нет никакого диалога. Есть женевские дискуссии. Как вы думаете, абхазские представители в ходе этих дискуссий будут опираться на факт признания независимости Косово со стороны суда ООН?
Это может фигурировать в качестве аргумента в ходе дискуссии, но я не думаю, что именно на этом будут делать акцент наши представители, потому что официальная позиция Абхазии заключается в том, что хоть Косово и прецедент, но, тем не менее, у Абхазии своя концепция достижения независимости.
С абхазским политологом Ираклием Хинто побеседовал Олег Кусов. А тему продолжит московский политолог Сергей Маркедонов в нашей постоянной рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из».
Хотелось бы воздержаться от оценки формально-правовых аспектов данного решения. Однако его значение выходит далеко за рамки юриспруденции. Важно понять, насколько косовский казус продолжает оставаться политическим оружием, которое можно использовать для успешной сецессии. На первый взгляд, по вопросу о возможном использовании прецедента Косово непризнанными республиками на территории бывшего СССР, сказано все или почти все. Вместе с тем, если оставить в стороне эмоции по поводу усиления России в СНГ вследствие признания Москвой, Абхазии или Южной Осетии, а также по поводу косовского оружия Кремля, нацеленного против интересов США и ЕС, то можно прийти к следующему выводу. Самоопределение бывшего автономного края в составе Сербии не имеет решающего значения при определении будущего постсоветских непризнанных республик. Сегодня политические амбиции абхазских, карабахских, осетинских или приднестровских лидеров принято рассматривать в контексте развития косовской ситуации. Между тем, принципиальные шаги к самоопределению были сделаны ими задолго до того, как Косово попало в фокус мировой политики. 3 из 4 непризнанных республик заявили о своих претензиях на национальный суверенитет еще во времена существования СССР. СССР. Абхазия добилась де-факто суверенитета от Грузии после вооруженного конфликта с Тбилиси в 1992-93 годах. В это время Косово никак не влияло на это самоопределение. Не всегда эти образования играли роль марионеток Москвы. Достаточно вспомнить хотя бы споры между Абхазией и руководством РФ по поводу президентских выборов 2004 года в этой непризнанной республике. Или разногласия между Тирасполем и Москвой относительно судьбы 14-й армии. Что же касается самой России, то она скопировала косовские подходы Запада лишь тогда, когда старый сформированный в 90-е годы статус-кво в двух кавказских горячих точках был полностью разрушен. А в новых условиях российское военно-политическое присутствие в них было поставлено под вопрос. И ответственность Тбилиси за это никак не меньше, чем Москвы. Заметим, что до августа 2008 года в Грузии, а после него в Карабахе, Приднестровье, в Крыму или в ходе киргизского кризиса 2010, Москва не ставила под сомнение существующие межгосударственные границы. Если в чем Москва и повторила Запад, так это в риторике. Москва в гораздо большей степени опасается новых вызовов, которые может повлечь за собой мультипликация косовского опыта. Признавая независимость двух бывших автономий Грузии, Москва не могла не понимать, что идет на определенный риск. Таким образом, Косово нужно Абхазии или Карабаху только как инструмент для международной легитимации своих амбиций. Внутренняя ситуация там, а также динамика сербско-албанских отношений мало интересна лидерам непризнанных республик Евразии. Для этого есть свои региональные предпосылки, никак не связанные с самоопределением экс-сербской автономии. России же Косово выгодно как идеологический инструмент, с помощью которого можно упрекать оппонентов в двойных стандартах. Много лет мы в разных вариациях слышали фразу «казус Косово уникален». Сегодня пришло время сказать «казусы непризнанных республик». Публик на постсоветском пространстве уникальны.
Политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подписал указ о назначении ректора Северо-Осетинского госуниверситета Олега Хацаева представителем республиканской исполнительной власти в Совете Федерации России. У предыдущего сенатора, экс-президента Северной Осетии Александра Засохова, завершается пятилетний срок пребывания на посту. Рассказывает Жанна Тарханова.
В Северной Осетии возможная замена сенатора вызвала оживленные дискуссии. Эта тема интересует людей во многом благодаря своей символичности. На пенсию уходит самый титулованный осетинский политик. Приходит новая смена в лице 47-летнего ректора Республиканского университета. Однако социолог Хасан Дзуцев полагает, что Засохов и после ухода с Совета Федерации останется востребованным российской властью.
Я не помню ни одного такого значимой фигуры, чтобы он остался без работы. Я думаю, что Засохов без работы не останется. Очень опытный политик. Я думаю, что он будет привлечен Министерством иностранных дел в качестве эксперта. Или же он может работать в Государственном совете, и то, что есть в Кремле, функционирует в Государственном совете. Я думаю, что он без работы не останется, потому что за долгие годы накопил гигантский опыт. То, почему именно кандидатура Хацаева, это очень сложная процедура, где личные контакты имеют большое значение, но самое главное, большое значение имеют опыт государственной деятельности на разных уровнях. Он был депутатом парламента, он был заместителем председателя правительства, ректором, накопил энный опыт административной системы управления. Я думаю, что он знает рычаги власти очень хорошо, по всей видимости, поэтому он и остановил глава нашей республики и остановился на кандидатуре Олега Хацаева.
Говорил Хасан Дзуцев. Александр Засохов стал сенатором от Северной Осетии летом 2005 года, покинув пост президента этой республики. Эксперты полагают, что к этому решению его подтолкнула бесланская трагедия. Активисты общественной организации «Матери Беслана» считают, что в те дни президент республики, мягко говоря, оказался не на высоте. Слово сопредседателю организации Анете Гадиевой.
Засохов не имел права вообще-то представлять Осетию в Совете Федерации. Какой-то срок проработал. Может быть, наконец-таки он уйдет уже на заслуженный отдых. И у него будет возможность поразмыслить обо всем и дать оценку своему жизненному пути.
заявила Анета Гадиева. Назначение Олега Хацаева на пост сенатора – это всего лишь кадровые игры местной власти, рассуждает координатор местного отделения ЛДПР Георгий Зозров.
Все наши назначения правительства, они играют узкую роль, узкую. Это не для того, чтобы нам с вами жизнь улучшить. Это идет карьерный рост. Вот Хацаев засветился, потихоньку готовится к смене. Следующим главой хочет стать. То есть это его желание, он уже какие-то шаги продвигает к этому. К нам, гражданам, от этого плюса-минуса я никакого не вижу. Как играют люди в карты, вот там, так и в этой игре. Это все карты одной колоды.
Это было мнение Георгия Зозрова. Кандидатуру нового сенатора от исполнительной власти Северной Осетии в ближайшее время рассмотрит республиканский парламент. Эксперты обращают внимание на тот факт, что по принципиальным вопросам мнения главы республики и парламентариев всегда совпадают. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
23 июля началась процедура публичного обсуждения проекта новой Конституции Грузии, который был подготовлен Государственной комиссией по инициативе президента Саакашвили. Его утверждение парламентом страны ожидается осенью нынешнего года. С критикой нового проекта выступила в том числе и общественная конституция. Конституционная комиссия. Члены этой комиссии, у которой есть собственный конституционный проект, не согласны с целым рядом основных направлений нового проекта, рассказывает Кети Бочоришвили.
Новая модель, которую авторы называют сбалансированной моделью государственного устройства и в которой, по их утверждениям, ослаблена президентская власть и усилен институт главы правительства, оппоненты называют неприемлемой. Члены общественной конституционной комиссии не согласны с тем, что разработанная модель позволяет нынешнему президенту страны после окончания срока оказаться в кресле премьер-министра и таким образом продлить свою неограниченную власть. Один из представителей этой комиссии и бывший член Европейского суда по правам человека Миндио Грихелидзе не считает нарушением прав нынешнего главы государства, если Конституция запретит ему занимать посты премьер-министра или спикера парламента по истечении второго срока его президентства.
В Конституции обязательно должны быть учтены и предусмотрены какие-то громоотводы, какие-то тормоза, которые должны сковывать и заставлять просто большинство, чтобы они считались с меньшинством и принимали более разумные решения, чем те, которые иногда принимаются. Я просто говорю о том, что надо ставить какие-то пределы этому, и как раз вот в нашей модели Конституции, то, что нами представлено, там специально выделена глава, где говорится о соотношении между большинством и меньшинством, как все это должно быть распределено между ними, чтобы дело не дошло до произвола.
Кроме основных претензий, у членов общественной комиссии, которая разработала собственный проект новой конституции, есть около десятка других существенных замечаний к разработанному госкомиссией проекту основного закона. Поэтому члены общественной конституционной комиссии требуют его отозвать. Это требование озвучил Закария Куцнашвили.
Общественная конституционная комиссия требует отозвать этот непригодный вариант, поскольку он не является продуктом общественного согласия. Он не является результатом здорового процесса, поскольку в нем нет даже минимального уровня согласия ни со стороны общественных, ни со стороны политических групп.
Члены комиссии уповают на здравый смысл общественности, которая, по их мнению, должна принять самое активное участие в обсуждении нового проекта с учетом альтернативных вариантов. От того, насколько активной будет в этом вопросе общественность, зависит будущее страны, говорит член комиссии Лия Мухашаврия.
Очень важно, чтобы общество имело понятие о различных позициях и аргументациях и само сделало выбор, кого и как поддержать. Только посредством публичного обсуждения возможно достичь наилучшего решения. Поэтому наша позиция заключается не в утверждении того, что мы предлагаем лучшее. Мы хотим, чтобы общество имело представление о различных мнениях и поддержало то, которое нужно стране.
Это был материал Кети Бочоришвили. Московский публицист Александр Подробинок считает, что конституционная реформа в Грузии – шаг в верном направлении.
Инициативу президента Грузии Михаила Саакашвили по изменению Конституции и превращению страны из президентской республики в парламентскую можно было ожидать. В похожей ситуации с подобной инициативой выступил в свое время президент Украины Виктор Ющенко, но там конституционная реформа забуксовала. Преимущество парламентской республики перед президентской очевидное. Правительство, назначенное парламентским большинством, ответственно перед парламентом. Обладая всей полнотой исполнительной власти, такое правительство вынуждено сверять свои действия с мнением избранных в парламент представителей народа, в то время как президент не отвечает ни перед парламентом, ни перед народом. Постсоветская политическая практика показывает, что президентские республики тяготеют к авторитаризму, а президенты склонны концентрировать в своих руках все больше и больше власти, оставляя правительствам роль технических помощников. Между тем, нет ни одной причины, по которой премьер-министр парламентской республики не мог бы выполнять тех же функций, что и президент в президентской республике. Парламентская республика более демократична, больше приближена к избирателям и менее опасна в плане поворота к диктатуре. Конечно, надо быть законченным идеалистом, чтобы предполагать, что в предложении Михаила Саакашвили нет личных мотивов и легко угадываемого желания занять кресло премьер-министра. Однако для большинства населения Грузии, которое поддерживает Саакашвили, это вряд ли представляется проблемой, в то время как такая цена за демократические реформы вовсе не так велика для оппозиции, которую президента Саакашвили терпеть не может. Институт президентства – это атавизм, навеянный воспоминаниями об успешности монархии, которой власть сосредоточена в одних очень мудрых и доброжелательных руках. В сущности, миф, поднимаемый время от времени для того, чтобы под предлогом сложности управления большой территорией или многочисленным народом оправдать узурпацию власти в руках одного лидера или политического клана. Неудивительно, что в России, где власть уже сконцентрирована в руках силовиков и крупных корпораций, инициатива Михаила Саакашвили встречена по большей части насмешливо или откровенно злобно. Примеряя мысленно такую же реформу на себя, действующие российские политики прекрасно понимают, что в этом случае их шансы остаться на плаву существенно уменьшаются. Конституционная реформа, предложенная Михаилом Саакашвили, не отменяет институт президентства вовсе, но существенно сокращает полномочия президента в пользу правительства. Это шаг в очень правильном направлении. Было бы замечательно, если бы эта реформа была поддержана на общенациональном референдуме. Это придало бы новому государственному устройству Грузии ту легитимность, с которой трудно было бы поспорить. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Андрей Бабицкий считает, что новый срок Саакашвили в роли главы Грузии законсервирует авторитарные тенденции в стране надолго.
В полной ли мере справедливы катастрофические прогнозы грузинской оппозиции, когда она, обвиняя Михаила Саакашвили в намерении удержать власть в своих руках путем изменения Конституции, рисует перспективы крушения всех демократических устоев грузинского общества, когда раз за разом, заимствуя пафос чуть ли не из Иоанна Богослова, живописует очертания неминуемого апокалипсиса. Вопрос здесь не в том, ошибаются ли критики относительно намерений нынешнего президента, а в оценке реальных последствий нового срока для Михаила Саакашвили в роли руководителя страны. В самом ли деле его нежелание отдать власть может обернуться катастрофой, которая угрожает опрокинуть всю будущность демократической Грузии? Само по себе намерение грузинского правителя обеспечить себе дополнительный срок не кажется правильным с точки зрения демократических норм и процедур. Совершив такой шаг, он автоматически ставит себя в ряд иных постсоветских властителей, управляющих своими странами авторитарными методами. Но, собственно, авторитаризм Саакашвили не такая большая новость, чтобы принимать ее на грани инфаркта с эсхатологическими ожиданиями. Многие считают грузинскую авторитарную модель развернутой в направлении демократии, и перспективы в этом случае перекрывают наличное положение дел. Но есть и другой момент. Если власть не желает отпускать бразды правления, это означает, что она по некоторым причинам отказывает народу в праве самостоятельно выбирать свою судьбу. Отказывает ему в исторической ответственности, в истинном целеполагании, полагая, что ее власть и замысел о будущем неизмеримо более полон и точен. Так может, она в конце концов права? Помните слова Пушкина о том, что единственный либерал в России – это правительство? Может, стоит хотя бы на время законсервировать естественное право, априори принадлежащее народу, и доверить ход событий сильной целеустремленной элите, которая знает, чего она хочет и как это сделать? Многие, кто задумывался о судьбах постсоветских обществ, выражали уверенность, что без переходной авторитарной фазы их развитие невозможно. Я противник такого взгляда на вещи. По моему убеждению, свободное общество обязано нести бремя своей свободы, расплачиваясь за право обладания ею, в том числе и осознанным выбором будущего. Быть свободным – и величайшее благо, и тяжелейшая ответственность. Кроме того, обратная сторона свободы – право на ошибочный выбор и его преодоление. Только так общество становится на ноги, взрослеет. Выбрали не то, расплачивайтесь и учитесь бороться с последствиями. Если ошибок не будет, ниоткуда будет появиться и пониманию, как с ними справиться. Проблема, однако, в том, что постсоветские общества настолько не дорожат своими гражданскими и политическими правами, что считают за счастье расстаться с ними при первом удобном случае. А в этой ситуации власть остается единственной силой, обеспечивающей движение, неважно куда, вперед или назад, процесс важнее направления. Масса, не способная к умному выбору, манипулируемая, следующая на поводу своих прихотей, мгновенно меняющихся настроений, беспочвенных страхов, легко покупаемая пустыми обещаниями, тасующая кумиров как карта, не может обладать достоинством и правами общества. У нее легко и по праву отбирается не только будущее, но настоящее и прошлое. За нее формулируют, назначают даты, возводят памятники, рисуют конституции, начинают военные действия. А ее дело – коротать досуг между хлебом и маскарадами.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком.
Там вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. А сегодня с вами были Александр Касаткин
и Нона Суварян. Всего вам доброго и удачной наступающей недели. This is Radio.